Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте! У микрофона Наталья Черных, и это программа «Голоса русского зарубежья». Сегодня я с радостью приветствую в нашей студии главного редактора журнала «Юность», поэта Валерия Дударева. Здравствуйте, Валерий Федорович.
Здравствуйте.
И Светлану Николаевну Дубровину, заведующую отделом по связям с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, эта встреча, не скрою, была запланирована давно, и я очень рада, что сегодня мы вот в этой студии сможем поговорить. И первый вопрос у меня к вам, Валерий Федорович. Наверное, вы его слышите, этот вопрос, и тем не менее, какова сегодня судьба толстых журналов, в частности, журнала «Юность», потому что прошло более 20 лет с развала Союза, а журнал-то культовый, и многие люди, и многие поколения на него равнялись. Как сегодня вы живете?
Мы живем так же, как жили все вот эти последние 25 лет. Мы живем вопреки, я бы сказал. По крайней мере, до недавнего времени так было. Сейчас я надеюсь, что что-то может измениться. Потому что в 90-е годы политика, государственная политика по отношению к толстым журналам была выражена в следующем предложении. Что если на Западе литературных журналов нет, то и в России их быть не должно. Вот и весь принцип.
Замечательно.
Но самое интересное, что на Западе-то они есть. На Западе, конечно, они есть, и есть университетские издания, просто они для западного человека, для обывателя, европейского, американского ли, канадского ли, австралийского ли, они представляют, может быть, какую-то странную такую субстанцию, с которой непонятно, что делать. Это журнал литературный на Западе, это локальное явление, собственно, которая объединяет каких-то людей, сумасшедших любителей словесности, которые занимаются какими-то поэтическими опытами, опытами, может быть, в прозе. Но если вы заметили, что вот вся поэзия, например, современная поэзия на Западе, она в основном связана с верлибром практически. Хотя, хотя, допустим, есть языки, которые тяготеют к рифме, там, например, тот же французский, тот же польский язык. Но верлибристы захватили все. Они читают стихи друг другу, и вот этим они и счастливы, собственно говоря, потому что что такое верлибр сегодня в Западной Европе, например, вот я был на фестивале в Швейцарии, да, прошлым летом, это в основном высказывание той или иной мысли, да, а вот Белла Ахмадулина говорила, что поэзия не есть мысль. Это не есть чувство, это что-то вообще особенное. И Юрий Ряшенцев, который вот в юности работал у нас в отделе поэзии, замечательный поэт, он когда-то говорил, что поэзия – это вообще волшебство. Да? Сейчас я перейду к журналам, просто мне нужно обозначить, что происходило, потому что если мы не будем понимать этого контекста эпохи, да, мы не поймем, в каком состоянии сегодня находятся толстые журналы. Так вот, в контекст эпохи журналы не вписывались в 90-е годы никак. Они стали существовать как трава, как небо, как дерево, как, собственно, вот русский язык в художественном понимании этого слова. И журналы должны были исчезнуть из нашей жизни. И это можно видеть, допустим, если мы пройдемся по Москве. Вы посмотрите, у нас же везде вывески. То ювелирные, то какие-то магазины, пятерочки. Все связано с получением каких-то удовольствий такого, так скажем, телесного плана. Да?
Да.
Вот в основном
да.
Так. Вот сейчас уже начинают строиться какие-то... Это тоже безумие, с моей точки зрения. Дворовые храмы, там еще что-то, вот эти все новоделы. Ну вот я не могу себе представить, зачем это и для чего, да, только для отмывания денег, наверное. Вот, а журнал вообще в русской культуре, в русской традиции – это особенное явление, да, если мы вспомним, да, все-таки журнал начинал…
Да.
Вот мы спорили с Барметовой, это главный редактор журнала «Октябрь», все-таки она, сейчас же будет юбилей, Карамзина нас ждет еще, да, что Карамзин как бы создатель русского журнала. Да нет, все-таки Екатерина создавала журналы, и тут и практически у каждого знакового, значимого литератора, ну, если своего журнала не было, да, то, по крайней мере, он участвовал в этом журнальном процессе. Журнальный процесс в России был всегда, поэтому журнал в России, перефразируя Евгения Евтушенко, журнал в России больше, чем журнал. Это действительно явление. Вот, и в нашу, наверное, защиту вот в наше оправдание нашего существования, я скажу, что мы ни разу не закрывались. У нас сквозной номер, вот я сейчас держу первый номер журнала «Юность» за 2015 год, здесь вот у нас номер 708. Это сквозной номер с 55 года. Журнал, первый номер журнала «Юность» вышел 10 июня 1955 года.
Вот Валерий Федорович, я перебью вас. Скажите, да, ваша целевая аудитория, я знаю, что она очень широка, и самое главное, что возрастная аудитория широка.
Сейчас я скажу.
Там.
У нас целевая аудитория, мы даже не можем ее обозначить, потому что «Юность» – это есть такое детское словечко, вот Корнейчуковский его любил, «всехний журнал». Это всехний журнал. Вот мы проводили такой опрос где-то лет 5, по-моему, назад, лет 5 уже прошло, и вот оказалось, что самый юный наш читатель живет в Белгородской области, ему 10 лет было тогда, а самый умудренный опытом наш читатель, он, дай бог ему здоровья, дай бог, чтобы он был жив, вот ему тогда ему исполнился тогда вот 91 год. Это была Челябинская область. Вот я вот эти два региона обозначаю как наши читатели. Поэтому аудитория, бабушки приводят внучек, внуков, родители. Есть поколение, понимаете, вот еще важное, что я хочу сказать. Очень важное. Вот однажды мы выступали в детской аудитории в Москве. Это была библиотека имени Чернышевского на Новокузнецкой. И вот мы, там были ребята где-то 12-13 лет. Вот это важно, чтобы обратить на это внимание. Обратить внимание нужно на это. И вот, и мы им рассказывали о журнале, читали стихи, говорили о прозе, спрашивали у них, хотите ли вы быть поколением Пепси? Ведь вот это вот обозначили поколение, да? Хотите? И уже сегодня не хотят быть поколением Пепси. И вдруг встает мальчишка, говорит, а почему я этого журнала не могу купить в киосках? Ну, это было лет 5, опять же, назад. Почему не могу? Почему вы, взрослые, лишили нас этого журнала? Кто дал право государству, да, лишать аудиторию журнала «Юность»? Потому что дело-то не в нас, а дело в том, чтобы сохранить для будущих поколений такое явление, как литературно-художественный и общественно-публицистический журнал «Юность».
Вот какой тираж сегодня журнал?
Тираж у нас, значит, сейчас подписной где-то 6500, и плюс розница вот по разным, так сказать, регионам России где-то еще 3000. Ну, где-то в пределах
3000. Ну, по теперешним временам это совсем немало.
Нет, вы знаете, по теперешним временам это даже очень хорошо. Вот я бы здесь нашел бы дерево, я постучал по дереву, слава богу. И причем дело-то не в том, что не хотят читать журналы, а дело в том, что не знают, что они существуют. То есть государство отрезало журналы от аудитории. Если бы хоть раз в месяц, хоть была какая-нибудь программа на радио, на телевидении, да, я думаю, что вот 100 тысяч по стране мы бы обрели. Вот в этом вся проблема. Куда бы мы часто ездим по стране, и творческими группами, и выступаем. Только что из Ярославля приехал, да, из Карабахи, из детского конкурса, и мастер-класс мы проводили 4 часа. Вот буквально позавчера приехал из Ярославля. Вот, и везде спрашивают, а где взять ваш журнал? Где можно подписаться? Где купить? И вот мы сами развиваем сейчас даже розницу. Вот в Петербурге у нас со следующего номера мы еще прибавили в розницу 700 экземпляров. Это много.
Но
какими
это много.
Силами нам это дается, я здесь рассказывать не буду, потому что государственной поддержки мы не имеем, потому что я вам скажу откровенно. Вот откровенно, что единственный человек, который понимает значение литературных журналов и значение литературы для молодежи и даже для того, чтобы в России не было Майдана, потому что журналы и этим занимаются, и этим, это не просто литература, это не просто слова на компьютере набрал и куда-то там в интернет выложил, да? Это совсем другое. Вот, так вот, единственный человек, который понимает, для чего нужны литературные журналы, это Владимир Ильич Толстой, который поднял Ясную Поляну. Это человек, который пришел во власть, советник президента Российской Федерации, и я впервые услышал какую-то здравую речь. Нам в прошлом году оказали помощь государственную, да, там ведь огромные деньги под год литературы выделяются. Нам в прошлом году дали 200 тысяч рублей. Рублей. Это вот что можно выпустить за 200 тысяч рублей? То есть, и вы знаете, однажды я говорил, еще был Лужков, и я говорил с его администратором, царство ему небесное, я такой был хороший человек, и однажды они собирались нам помочь. И вот этот вот администратор, он стал спрашивать, сколько нам дает государство, вот помощи на федеральный журнал. Вот, и тогда Валентин Распутин, царство ему небесное, это великий русский писатель, вот только что он ушел от нас, к нему можно было идти с условным вопросом «как жить?». Я больше в России такого писателя я не знаю сегодня. Вот в этом трагедия, понимаете? У нас нет такого писателя. Так вот, и вот когда этот администратор у меня спросил, сколько, и вот тогда Распутин поговорил с Путиным, и нам стали выделять не 600 тысяч, да, а 1 200 000. Один год такое был всего лишь. И вот я говорю, ну вот 1 200 000 нам на год. Была пауза, и вот этот вот администратор Лужкова тогда, чиновник, он так вот напрягся и сказал, 1 200 000 долларов в год на федеральный журнал, и была такая пауза, и я говорю, я ее выдержал, паузу, и так вставил рублей. И он осекся, да. Это была гоголевская сцена. Понимаете? То есть мы живем в разных совершенно мирах.
Скажите мне, пожалуйста, «Новый мир», «Звезда», «Знамя», у них такая же ситуация? В какой ситуации вообще находится? Это повсеместно или это...
Вы знаете, это... Я не скажу, что это трагедия журналов, но у журнала есть свой читатель, у каждого журнала. И ситуация, вот, допустим, «Дружба народов» и «Знамя», примерно ситуация такая, что у них тиражи, ну, 2 000, 3 максимум, угу. Да, бывает, вот 2,5, угу. 3 000. «Новый мир» 5-6 000. «Наш современник» – это где-то около 10 000, но это было вот на прошлый, позапрошлый год. Все журналы сейчас пытаются как-то объединиться и создать ассоциацию толстых журналов. Ну, я не знаю, получится ли, потому что всерьез государство толстыми журналами не занималось. Нужно как-то было просто понять, что это за явление, это можно возродить, и мы бы имели другую духовную атмосферу в обществе. Почему?
Вы знаете о том, что книжная выставка, которая называется «Книги России», которая всегда бывает в марте, в этом году не набрала, так сказать, желающих поучаствовать. Это первый раз.
Я говорю, что вот на эту выставку они даже пытались мы заявить, как всегда, и на нонфикшн, и другие книжные выставки. Вот есть такое понятие, как общий стенд литературных журналов. А эти ребята отказались. Им это не нужно, это было вообще удивительно. То есть, и причем мы складывались, и вот этот общий стенд был. Сейчас этого не нужно, и вообще как-то вот такая тенденция очень странная. Не потому, что люди не хотят читать. А потому,
нет,
что, потому что чиновники, вот, к сожалению, приходят в культуру, во власть на среднем уровне чиновники с единственной целью – набить собственный карман и куда-нибудь смыться. Других целей, я говорю, я вот единственного человека, который заботился, наверное, в душе как-то и о памяти своего великого предка, да, и который действительно системно мыслит вот на уровне, может быть, и журналов литературных, и процесса литературного, вот я Толстого, когда мы с ним встречались, вот первый раз встретились, наверное, уже 1.5 года прошло, вот я впервые такого человека встретил. До этого в глазах у чиновников были совсем другие проблемы.
Спрошу вас вот о чем. Культурологи, да. Которые всерьез занимаются проблемой, так сказать, культуры, они говорят, что примерно 5% населения России востребуют культуру и являются его, так сказать, носителями культуры. При всех режимах, при всех революциях, дефолтах и так далее, и при всех временах, примерно 5%. Это очень жесткая цифра, но, тем не менее, к сожалению. Вот мне интересно, как вы видите, меняется ли за последние вот эти 20 с небольшим лет вот эта цифра, или она больше-меньше, она примерно крутится вот около этих 5%?
Эти проценты, ведь они же...
Это живые люди.
Ну, это живые люди, но мне кажется... В обществе должны быть какие-то, я даже скажу так, какие-то маяки духовные, на которых можно ориентироваться. Я приведу пример. Вот Распутин я уже говорил, да? Вот он у нас ушел, Распутин, ведь мы же обеднели, мы духовно обеднели, понимаете? Можно построить 20-10 вот таких вот, ну, пусть будет даже такое грубое слово, одноразовых храмов, да, непонятных, где даже нет представления о том, что храм строится на каком-то особом месте, да? Вот. А вот ушел Распутин, или когда хранили Андрея Вознесенского, сейчас я скажу о процентах, вот о чем мы говорим, но гораздо важнее вот такие личности, вот когда были похороны Андрея Вознесенского, которого я знал и последний год с ним особенно общался, это был удивительный человек, сейчас не говорю как о поэте, а именно как о человеке, могу долго о нем рассказывать, вот, и вот я увидел какой-то дядечка, оказалось из Подмосковья, из Электростали, по-моему, он стоял и просто плакал, я подошел, говорю, что же вы так плачете, вы знаете, знали лично Андрея Андреевича? Он говорит, нет. А что с вами, почему? Говорит, а потому что вот я жил себе в своей этой электростали, да, где все было мрачно, где рушилось то, что мне было дорого с детства там как-то, все это разрушалось, все менялось. Но стихи Вознесенского меня спасали, и я просто знал, что в России живет поэт Андрей Вознесенский. И мне было от этого тепло, светло и хорошо. Теперь, когда он ушел, у меня не осталось вот такого какого-то пристанища, понимаете? Потому что вот даже с вопросом, как жить, в Молдавии мы выступали, кстати, вот мы ездили по линии Дома русского зарубежья в Молдавию, и там вот даже на вопрос, кому нужно идти, вот с этим вопросом условным, как жить, кто-то выкрикнул, нужно идти в церковь. Я говорю, в церковь надо идти, но если священник все-таки, у него основная миссия у священника – это служение Богу, да, Господу, то журнал, они объединяют общество, потому что независимо от взглядов, независимо от верований, да, журнал объединяет всех. Мы печатаем, допустим, и, может быть, такую странную, некорректную, но это настоящий писатель, Валерию Нарбикову, и молодого, совершенно необузданного, человек, который участвует во всех каких-то, вернее, даже не участвует, а вот как писатель смотрит, что происходит во всех революциях на постсоветском пространстве. Это Ильдар Абузяров. Вот. Еще один момент. Или мы печатаем авторов с православной тематикой. То есть мы объединяем всех. Вот эта площадка журнала «Юность», она объединяет всех. И вот люди, эти 5%, они же ведь, они будут растворяться в остальном обществе, если они не будут иметь поддержки вот таких, может быть, столпов, как Распутин, как Вознесенский, как Солженицын в свое время. Потому что когда страна теряет вот таких вот метров, вот таких вот писателей знаковых, то ведь общество теряет ориентиры.
А Катаевский самовар существует еще?
О, Катаевский самовар – это великое дело. Это великое дело. Я с этого начинаю обычно рассказ о журнале, потому что Катаев – писатель, которого недооценили до сих пор. Я думаю, что открытие Катаева еще впереди. И вот эта история, которую надо нашим радиослушателям, наверное, напомнить, а кто не знает, кто не знал ее, то рассказать вновь о том, как Катаев, открывая журнал «Юность», собрал весь коллектив и, соответственно, задавать вопрос, что же главное в журнале, что же главное, вот мы открываем новую тему, новый журнал, что же главное. И вот, естественно, каждый отстаивал свою профессию, там, свою специальность, свою значимость, это и редактор, это и корректор, это и художник для того времени, вот, это и автор, и все это понятно, сказал Катаев. Но самое главное в журнале, заметил Валентин Петрович тогда, это самовар. Это самовар, потому что это символ того, что журнал открывает свои двери для пишущих людей. Вы понимаете, как? Что если, вот я говорю, что если на Дальнем Востоке или в Калининграде мальчик или девочка написали 2-3 строчки, слава богу, сохранилась вот эта вот тенденция, куда их можно отправить, где тебя хотя бы оценят.
Да, вот у вас на сайте написано, да, что если что-то вы написали,
да,
присылайте.
Да, это можно. Поэтому и мы печатаем очень много людей из разных областей страны, из разных регионов, и причем из ближнего зарубежья, как это теперь называется. Вот
это
многие,
замечательно,
вот, да. Вот многие новые страны, их жители, да, жители вот этих новых так называемых стран, присылают к нам в «Юность» свои произведения. И я хочу здесь просто маленький пример, но очень важный вам привести. Я о нем говорю, об этом парне. Мы сейчас печатаем с первого номера Станислава Асеева. Вот Станислав Асеев живет в Макеевке. Вот его произведение, которое он нам прислал, написано под бомбежкой. Это Донбасс. И он просил, говорит, вы мне как-то вот отвечаете по интернету, потому что мобильной связи нет. Этому парню 24 года. Нам интересно, ведь мы потеряли вот это поколение. Эти ребята все, их объединили, да, с помощью каких-то американских советников, из них их объединили в какие-то группы, да, сделали из них бандеровцев, хотя они многие из них Бандеру-то и не читали никогда. Допустим, его работу там 53-го года «С русским языком нам не по пути», да любую работу. Они его не знают, но их объединили, их заставили думать, что Россия – это враг. Но Станислав Асеев, чем он интересен? Я-то думал, что он как-то вот, раз он живет в Донецкой области, у него и определенный взгляд на мир. Оказалось, все сложнее. Он прислал этот роман, он сам окончил философский факультет Донецкого университета, отделение религиоведения, и вот это вот взгляд философа, юного, молодого философа на события, которые происходят на Украине. Это по почте все пришло.
Это будет.
Это печатается уже сейчас, с 1 по 6 номер мы это все печатаем. И еще один момент, это важно сказать, простите, вот, потому что это, без этого мы не поймем, что там происходит. Это лучше любой какой-то рекламы и ангажированности. Станислав Асеев мне написал: «Я пойду воевать». Я говорю: ну, понятно, что же, защищать свою землю. Ну, вы, наверное, со мной не будете разговаривать, если я скажу, что пойду воевать на стороне батальонов «Айдар», «Азов», а совсем не ополченцев. Я говорю: почему же не буду разговаривать? Разговаривать надо со всеми. Но почему у вас такой выбор? Ведь, ну, ополченцев я знаю с детства, я с ними живу, я представляю, что это за люди. А тогда я спрашиваю: а какова же главная идея, почему вы пойдете именно в эти батальоны-то, да, даже не это, не украинская армия, а в эти батальоны? Ну, потому что я за целостность Украины. Вот нам в университете, в школе нам говорили, что целостность Украины – это самая главная вещь на свете. А Россия, там живут алкоголики, там живут медведи. Вот, я говорю: ну, вы же пишете в журнал «Юность». И вот эта пауза была такая вот в наших отношениях. И этот Станислав Асеев пошел в один из этих батальонов. Ну, понятно, я даже не просил его называть, потому что человек может просто лишиться жизни. Вот, через 3 недели он оттуда вернулся, написал мне письмо. Сходил я, сбежал оттуда, потому что то, что я там увидел, никакого отношения.